Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали Евангелие от Матфея, очень известное место о том, как подошел к Иисусу Христу при учениках римский слуга, один из воинов, сотник, сказано в Евангелии. Начальник сотни римских солдат, и попросил Христа о том, чтобы тот исцелил его отрока. В другом Евангелии от Луки сказано, что он попросил исцелить своего раба, который был ему дорог. Не надо здесь искать противоречия, потому что часто отроками назывались как раз слуги Господь. Так же, как у нас, скажем, дети боярские, да? Это, как правило, называли дружина боярская, так и так. Возможно, это именно слуга. Важно другое, что он просил за человека, который ему близок. Это совершенно однозначно. И Господь сразу соглашается пойти к нему, но сотник очень неожиданно, и мы как привыкаем к тексту, и не всегда это замечается. Он именно совершенно неожиданно вдруг Господа как бы не пускает к себе. Он говорит, что не нужно, ведь я человек, который сам в подчинении, под властью хожу. И тем не менее, у меня вот такое подчинение люди, которым одному я говорю «иди» и идет, другому говорю «делай» и делает. И стоит сказать тебе только слово, и исцелеет отрок мой. И Господь говорит, что он такой веры не нашел и к тем, кому пришел, нашел в Израиле. То есть у тех, кто исповедовал единого истинного Бога. И, обратившись к сотнику, сказал, иди, и поверь твоей исцели тот. И вот этот отрывок говорит нам как бы о самом существе нашей веры. Понимаете как? Конечно же, язычники не были неверующими людьми. Вообще атеистов в ту пору практически не было. Если что-то было, все было как бы рядом выходящий случай. Об этом свидетельствуют сами римские и писатели, и философы, в частности, Цицерон. Говорит, что сколько вот народов существует, но действительно сколько там не завоевало им народов, но так ни разу не встретил неверующих людей, у которых бы не был некий свой такой, как называется, пансион разных маленьких башков и их собственной территории, и не только их земли, но и всяких покровителей там, и лесов, и рек, и озер, и птиц, и животных, в общем, всего, что населяет, каждый имел своего некого такого духовного мистического покровителя. Это и есть языческое, когда все наделяется некой духовной силой, каждое место и каждый род деятельности, каждая запятушка жизни. То есть богам-то они поклонялись. Но вот характерная особенность между разницей, именно существенная, самая существенная разница между верой нашей и общением с богами языческими состояла в том, что ни один язычник не мог бы представить себе каких-либо индивидуальных отношений с любым даже самым мелким башком. Даже с гениями называется вообще-то тот то, что у нас называют зимовые. Это хранители домашнего очага. Их по-разному называли гении, алары, бинаты, домовые. Но даже вот, скажем, те, кто бок о бок, казалось бы, как они считали, с нами живет, да, тем не менее, никаких личных отношений не могло быть по одной простой причине. Человек для них слишком мелок, чтобы с ним завязывать какие-то индивидуальные связи. Это совершенно невозможно. И достоинство всех этих богов, как олимпийских, так у любых народов, любых, оно настолько выше, чем человек, что фактически но никто из язычников и даже не пытался сказать своим вот этим богам, к которым обращался, какое-то вот свое сокровенное живое слово. Молитвы были, молитв было очень много. Вообще благочестие языческое, это просто притчевый язык. Там, ну даже глотка вина не выпьет человек без того, чтобы там сначала плеснуть там тому же домовому, да, или там, если где-то вне дома, там, какому-то богу, в месте которого он находится, в месте как раз покровительства, в котором он находится. Все было связано молитвой, но, понимаете, это была совсем иная молитва. Молитва всегда была, во-первых, молитва только просительная. Все благодарные молитвы были именно для того, чтобы Бог не отомстил, не наказал, если не поблагодарил. А все просительные были молитвы такие. Ну вот, как такие отношения. Вот, я тебе дам то-то, а ты мне за это то-то. Вот, как сейчас называется бартер. Натуральный такой обмен. Я вот тебе принесу на закаление, закалю тельца, могли в жертву приносить, ну там, скажем, произведение искусства, если это касалось какой-нибудь уже поздней Греции, позднего эллинизма, или что-то в этом роде. Всегда был сначала подарок. Вот я тебе даю вот эту жертву, а ты мне за это дай то, что я у тебя прошу. И всегда человек очень подробно перечислял, что ему нужно. Это были, возможно, были материальные ценности какие-то, возможно, было какое-то прошение какой-то удачи там и так далее. Но это всегда были вот точно, всегда очень четко регламентированные вот такие отношения. За то, что я вот тебе что-то даю, некую жертву, за это ты мне дай свой дар. У меня есть некие творческие способности, с помощью которого я могу чего-то сделать, да? Я могу там увеличить поголовье, ну вот, вернее, заколоть свое тельце, я могу там что-то вылепить для себя там красивое, сделать себе памятник, какую-нибудь скульптуру. А ты мне за это сделай то, что у меня нет. У тебя есть какие-то мистические способности, да? У тебя есть, я могу скинуть камень, а ты можешь скалу целую кинуть. Вот мне от тебя вот эта сила и нужна. И именно поэтому все в словах сотника странно. Это ведь язычник. И он подходит к Иисусу Христу вовсе не как к пророку. И вовсе не как к чудотворцу. Он подходит к нему как к Богу. И об этом как раз свидетельствует то, что он его не пускает к себе домой. Вначале он обращается к нему и, заметьте, ничего в обмен не предлагает. Никаких подарков. Он не говорит, что я потом тебе отработаю там что-то, или я там тебе тут-то, тут-то принесу, столько-то зерна там, или... Никакой жертвы вообще. Он просто просит. Вот исцели человека, который мне дорог. И это еще более удивительно, потому что если уж древний Израиль смотрел на божество, как на отмстителя и ревнителя, то тем более любой язычник смотрели все-таки на богов в любых народах, как на тех сущностей, которых надо всегда опасаться, и от которых можно ждать любого коварства. Иногда иногда люди хитрили, те же язычники, и они даже пытались там обвести вокруг вас своих богов. И в общем, и это им казалось самим, что у них это получается. Но это обставлялось так, чтобы не было только никаких последствий. Всегда богов боялись животным страхом. Это совсем был не тот страх, который говорит царь и пророк Соломон. Страх Божий всегда зиждется в основе страха Божия. Это всегда страх именно закрыться, от именно самому закрыться от тех благодатных отношений, которые, казалось бы, душа, которых, вернее, казалось бы, душа уже коснулась, испытала их. И страх Божий всегда ограничивает человеческий грех, потому что духовный человек уже ветхий завет прекрасно понимал, что как раз грех-то и закрывает душу от Бога. Именно от этих вот, от тех сокровенных сердечных отношений, которые только и есть одна на потребу, если уже действительно сердце это хочет. И вот здесь вдруг сотник обращается, вообще-то очень практически, действительно выдает язычника. Но то, что как раз нам часто не хватает, у него вера совсем не теоретическая, очень прямая. Он сразу сопоставил. Вот если это Бог в человеческом обличии, вот то, что я от него слышал, это Бог совершенно необыкновенный, удивительный, он совершенно бескорыстный. Он ни от кого ничего не требовал за свою милость. Он отдает чудо щедро только тогда, и он это понял, когда просьба тоже простодушная и бескорыстная. И именно поэтому он не дерзает ничего обещать. Он прекрасно понимает, что он Богу, такому Богу, он точно ничего не может подарить. Он только этот дар может у него попросить. И вот еще не были никакие написаны богословские труды, не было никаких слов учителей церкви. Но удивительно, вот этот язычник, он прозревает самое главное. Он подходит вот на основу, как бы, вот фундамент отношений с Богом. Он подходит к нему с благоговением. Он очень четко осознает, что он не может принять его в свой дом. Не потому, что там не убор, не потому, что там непорядок какой-то. Даже не в смысле непорядка в вот, что-то внутри дома по вещам. Даже не то, что там вот слишком, там вот у них там какие-то отношения неправильные, не те там и так далее. Нет, просто он прекрасно осознает, что именно потому, что он человек вот такой, при сопоставлении с жизнью Христовой, о которой он слышал уже к этому времени, они все совершенно недостойны. Не могут они принять в свой кров рай, а они просто, чтобы рай пришел к ним в дом. И пока просто души их не готовы. И он говорит, он видит свою меру. Вот ты просто окажи нам милость, пока то, что я прошу. Мы будем, вот другими словами, я буду очень благодарен, но другого дара я никакого пока не понесу. Потому что действительно, встреча с таким Богом, это в то время, и я, в общем-то, не побоюсь сказать, и в наше время сегодняшнего дня, это для человека совершенно удивительно. Мы вроде бы читаем о милости очень много его, и вообще прочитали, все Евангелие у нас прочитано, весь Новый Завет для нас открыт, пожалуйста, читай, знакомься. И, в общем-то, когда мы читаем, мы принимаем это, но реально в жизни все-таки мы текстом евангельскому, именно жизнью, не словами своими, Но и реально жизни мы своей не доверяем. Не доверяем тому, что он совершенно даром и бескорыстно может нас прежде всего принять. Мы можем совершенно, вот совершенно даром и бескорыстно нас близкими делает именно тогда, когда мы грешны, а не когда мы праведны. Мы очень часто забываем слова апостола Павла о том, что Господь возлюбил нас, сказал он в одном из своих посланий, именно тогда, когда мы были грешными. И пошел на крест, на жертву, именно тогда, когда мы были грешными, а не когда мы исправились. И он остается, ведь Бог не меняется, он не изменен. Он вчера и не спорил, это той же говорит еще Священное Писание Ветхого Завета. Следовательно, в каком бы состоянии мы ни были, раз он когда-то так принял, значит, всегда так принимает. И никак иначе. Несмотря на то, что мы не встречаем в его жизни ни одного случая, ни одного, подчеркиваю, случая, когда бы он наказывал грешников за их грехи. Напротив, как только у него просили, даже ведь просили не прощения грехов, а просили, как, просили исцеления. Но понятно, что любые наши немощи плоти, какие угодно, болезни там, и нервная система, как, когда изломана, это всегда так или иначе продолжение нашей падшей души. И тут же первые слова: «Прощаю себе грехи твои, встань и иди». Ни одного упрека, ничего, никогда. Понимаете как? И он сам не требовал никогда. В Евангелии мы не можем встретить такого случая. Даже представить такого не можем, но он действительно кому-то вот встал и стал говорить: вот ты так согрешил, теперь отрабатывай. Теперь вот делай столько-то поклонов, там, вот тебе нужно молиться вот такими-то молитвами определенными. Тебе надо сходить вот столько-то в синагогу раз, а потом еще и в храм в Иерусалим, там, прийти столько-то тельцов заколоть, да? Нет. Если человек подходит именно откровенно, простодушно, бескорыстно и исповедует грех, не упорствует в чем-то, в своих там фантазиях каких-то и так далее, но к нему, как правило, и невозможно было подойти с лукавством. Никто и не подходил, кроме тех, кто хотел уловить слово. Фарисеев, садукеев, книжников и законников. И сразу подавал. Без какого-либо осуждения. Причем вполне возможно, не только тот, кого он исцелил на овчьей купели, но вполне возможно, тогда предание говорит о том, что именно он ударил по лицу Иисуса Христа на суде Каиафа. Но и многих, возможно, из тех, кого он исцелил, а исцелял он сотни народа, вполне возможно участвовали как раз как зрители в распятии Христа. Может быть, нет, может быть, да. Это не важно, потому что для него это было не важно. Он просто творил всегда добро. Он всегда изливал свою любовь. И мы часто сомневаемся в нем, именно потому, что вот мы просим вот, скажем, исцеление, таких же исцелений от болезни, как в свое время сотни, как многие в Евангелии. И мы часто не получаем этих исцелений, и именно это дает, или просим что-то об обстоятельствах, и обстоятельства у нас, тем не менее, никак не улучшаются. Но беда вся в том, что и сотник, и те, кто к нему обращались, они обращались, вот помните, например, покажу, там тоже очень откровенно: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он обращался именно к нему как к Богу. И для него самое главное было обратиться к нему: я до него дошел, и у меня есть возможность обратиться именно к Богу живому. И это главное. И поэтому, если ты хочешь, вот уже во-вторых, да, очистить, если хочешь. Если хочешь, только ты можешь, другими словами, да. И тут то же самое. Сотник обращается к небывалому для него Богу. И это для него главное. Все для него мгновение. И именно поэтому, что он встретил Бога, он на самом деле может теперь, имеет возможность попросить из своего близкого человека. Но это уже повторим. Это как следствие. Вот эти встречи с Богом. У нас просьба очень часто вообще-то вовсе не предполагает встречи с Ним. У нас просьбы не столько к Богу, столько мы взыскиваем не Бога, а Его функции. Не ты мне важен, Господи, не встреча с Тобой. Мне важно, чтобы Ты сделал то, что я хочу. Чтобы Ты исполнил мое желание. И в результате душа остается закрытой для Бога. Очень часто и в храме остается душа закрытая для Бога. Потому что мы тоже просим нечто, что нам нужно. Даже не просто что-то материальное, да? Не обязательно обстоятельства. Мы иногда просим что-то, и то, что необходимо для нашей души. Причем мы очень четко сознаем и говорим о своих немощах. Но, к сожалению, даже здесь, вот, когда мы просим именно неких добродетелей, мы тоже о Боге забываем. Потому что нам опять нужно, чтобы Он сделал нас вот такими, да такими, да такими. И все-то я себя ставлю в центр Вселенной. И везде-то я все равно в центре внимания своего. А Бог у меня всегда остается уже за пределами меня. За пределами моего, вот за пределами этого центра. Где-то на периферии. Только как функционер, который должен меня обслужить. Да он моет ноги. И продолжает, он мыл ноги ученикам и продолжает это делать. И безусловно будет делать всегда. Любовь такова. Но дело в том, что он не может насильно вот, войти в человеческую душу, когда его не приглашают. И о, если бы. В общем-то, когда-то нам действительно и весьма-весьма спасительно исцелиться. А когда-то очень важно и что-то потерпеть в этой жизни, увидеть свои немощи. Как раз в каких-то тесных обстоятельствах и болезни, что-то тесные обстоятельства, да, мы очень много сразу себе немощей замечаем. И свои слабости, и свою бездуховность, и ненависть, что угодно. Сразу все наши немощи, они, в общем-то, как бы на виду, они очень рельефно нам открываются. Отсюда и просьбы какие-то Богу именно вот это у нас убрать. Но если бы даже, вот помните 90-й псалом, нам всем известен, с ним если бы в скорби, если бы мы взыскивали не просто, не объясняли, как язычники попасть, вот, что нам надо вот это объясняли, а то Бог не понимает, как мы считаем. Мы говорим, объясняем, что ему нужно сделать, как обделать наши дела. Если бы мы прежде всего хотели бы этой встречи с Богом, вот без Тебя, Господи, никакие эти обстоятельства, никакие болезни, я выдержать не могу, потерпеть не могу. У меня душа действительно нести этого просто не может. Мне обязательно Ты нужен. Если бы его взыскали, о, если бы мы могли тогда на него опереться, в этих живых, в этом живом общении, в живых словах друг к другу, мы обязательно ответ услышали. Тогда бы наша душа и могла бы исполниться и мужеством, и крепостью, и благодарностью ему. Мы бы могли не только, скажем, благодушно принять какие-то обстоятельства болезни жизни, мы могли бы даже принять его ее с благодарностью. Потому что, обратите внимание, вот мученики, например, да, мученики ведь называются не те, кто вот как раз были в каких-то очень тяжких обстоятельствах вплоть до смерти. Отнюдь нет. Мученики, это у нас так переведено, вообще-то мартирос – это святитель. А святитель всегда мученик, он всегда связан с обстоятельствами, которые мир всегда выставит против праведника. Против свидетелей. Свидетель Божий не тот, который слова говорит, А свидетель Божий тот, который являет жизнь Христу. И поэтому мир всегда враждебен ему. Но что характерно, все эти свидетели, все мученики, они всегда благодарили Бога во всех этих обстоятельствах, вплоть до обстоятельств, когда и пытали, там, и казнили, и все это принимали с благодарностью. Почему? Потому что они никогда не закрывались от Бога, их душа была всегда открыта. Поэтому первомученик Стефан, например, его побивают камнями, а он видит в это время небо разверсто и Святую Троицу. Он сожалеет о тех, кто его побивает камнями, что они не могут это увидеть. И также очень многие мученики вот того самого периода Римской империи, когда они сами страшно сожалели, вися там на дыбе, что вот тот, кто их мучает, там, кто пытает, он, к сожалению, не может сподобиться вот того же видения, переживания, которые сейчас испытывают христиане там на дыбе, там над углями, да, не теряя общения с живодавцем, не теряя самое главное – благодатной жизни внутри себя. И вот именно это, прежде всего, увидел сотник римский, именно перед этой благодатной жизнью, которая предстояла перед ним, и которую внутри никогда не имел, и впервые столкнулся, он как раз и встал благоговением. Я недостоин, Господи. И как это близко к тому, что, как исповедовал как раз впервые, еще будучи рыбаком Петр, еще он был не призван, ученик, Господи, выйди из него, от меня, то есть из корабля, на корабле, который стоит, ибо я человек грешный. И дай нам Бог вот в своей привычке хождения в церковь увидеть как раз, к сожалению, подобие, как раз мы все, в общем-то, действительно привыкаем к святыне. Мы становимся нечувствительными вот к тому месту святому, на котором стоим. В принципе, никто из нас, конечно же, не достоин вообще просто быть в церкви. Мы не по достоинству сюда ходим, мы сюда ходим по милости. А уж тем более участвовать в таинстве. Тем более просто милость Господня. И мы участвуем в таинстве причине не потому, что рассказали свои грехи. Мы, это не заслуживание причастия, нет. Мы и исповедь стала перед причастием именно для того, чтобы у человека появилась возможность раскрыться перед Богом. Открыть свою душу, чтобы подойти к нему, вот как этот сотник, бескорыстно и простодушно. И дай нам Бог, вот всегда, когда мы идем в церковь, особенно в церковь, когда мы стоим на месте святи в церкви, когда мы стоим перед святыней, хотя бы настраивать себя на том, на то, что мы стоим перед самим Господом, что нам открыта благодатная жизнь, и от нас требуется только самим открыть покаяние своей души для Него. И дай Бог, чтобы вот это благоговейное предстояние перед Ним, завязавшись здесь, в церковной жизни, оно бы у нас росло и уже передавалось бы не только вот здесь, непосредственно в храме, да, а чтобы мы сумели, хотя это кажется совершенно невозможно, но все-таки это человеку невозможно, Богу все возможно, чтобы мы сумели вот это благоговейное чувство испытать и всегда друг перед другом при встрече. Аминь.